Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Что происходит с российской экономикой через 3 года войны? С момента полномасштабного вторжения в Украину экономика России многократно опровергала ожидания. Прогнозы о сокращении на двузначные числа не оправдались. Напротив, валовой внутренний продукт вырос на 3,6% в 2023 году и на 4% в 2024 году. Ключевые показатели, такие как рост валового внутреннего продукта, доходы домохозяйств и низкая безработица, стали козырями президента Владимира Путина. Тем не менее, этот образ устойчивости обманчив. За последние 2 года экономика России функционировала как марафонец на фискальных стероидах. И теперь эти стероиды начинают действовать. Рост замедляется, ключевые сектора охлаждаются, и аргументы, лежащие в основе утверждения Путина о неуязвимости экономики, распадаются. Кремль сталкивается с нарастающей задачей поддержания военных усилий и финансирования социальных инфраструктурных программ. Одновременное удержание инфляции и стабильного рубля оказывается все более недостижимым. С момента вторжения в Украину экономика России полагалась на уникальное сочетание факторов. Рекордные доходы от экспорта углеводородов, рыночно ориентированная экономическая структура, надежная банковская система, строгая централизованная власть и отсутствие требований к общественному консенсусу. Быстрое расширение государственных расходов, как прямые бюджетные ассигнования, так и государственные субсидируемые кредитные программы, стало основным двигателем недавнего экономического роста России. Эти необычные расходы превратили военно-промышленный комплекс в главный двигатель экономического роста. Тем не менее, трещины становятся заметными. К 3-му кварталу 2024 года рост валового внутреннего продукта замедлился до 3,1% по сравнению с 4,1% в предыдущем квартале. Хотя отрасли, связанные с производством оборонной продукции, продолжают расти, их темпы значительно ниже уровней прошлого года. Другие сектора испытывают трудности. Добывающие отрасли сталкиваются с сокращением производства из-за снижения цен на экспорт углеводородов. Деловая активность замедляется, а инфляционные ожидания растут. Пределы производственных мощностей России очевидны. Уровень безработицы достиг рекордно низкого уровня – 2,3%, оставив около 1,6 миллиона вакансий незанятыми. На практике отечественная экономика не может удовлетворить спрос, вызванный агрессивными государственными и домашними расходами, что требует большей зависимости от импорта. Это, в свою очередь, увеличивает спрос на иностранную валюту, оказывая давление на рубль и подстегивая инфляцию. Бизнес испытывает растущее давление. Падение мировых цен на уголь и металлы в сочетании с санкциями привело ресурсный сектор к реальным убыткам впервые с 2020 года. Но и другие испытывающие трудности отрасли – автомобилестроение, непродовольственная розничная торговля и жилищное строительство – также выстраиваются в очередь за государственной помощью. Ресурсы растянуты до предела, так как стагнирующие доходы от нефти и газа вкупе с энергетическими санкциями ограничивают бюджетные поступления. К концу 2024 года ликвидная часть Фонда национального благосостояния составила всего 31 миллиард долларов, что является самым низким уровнем с момента создания фонда в 2008 году. Этот резерв недостаточен для удовлетворения растущего спроса. В то же время напряженные рынки труда ведут к росту заработной платы, а это снижает прибыль бизнеса. Рост заработной платы наиболее заметен в промышленных регионах. В Курганской области, где находится единственный в России производитель бронетранспортеров, зарплаты выросли на 33%. Волга и Урал, центры оборонного производства, следуют за ними. Однако этот неравномерный рост заработной платы усугубляет региональное неравенство, давнюю проблему, которая только углубилась с начала войны. Нехватка рабочей силы остается постоянным узким местом. Для неквалифицированных ролей мигранты из Центральной Азии могли бы помочь заполнить пробел. Но растущая ксенофобия, теперь закрепленная в законодательстве, ограничивает иммиграцию. Самыми проигравшими в этой перегретой экономике являются основные сторонники Путина – работники государственного сектора, включая учителей, врачей, сотрудников правоохранительных органов и пенсионеров. Их зарплаты и пособия привязаны к официальным уровням инфляции в 9%, но реальная инфляция для многих домохозяйств превышает 20%. Между тем, Центральный банк отложил свою цель по возвращению инфляции к 4%, отодвинув ее на середину 2026 года, так как приоритеты расходов Кремля вытесняют цели денежно-кредитной политики. 3 года подряд военные расходы доминируют в федеральном бюджете. Но уникальной особенностью 2024 года стало почти исключительное выделение дополнительных государственных расходов на оборону за счет всех других секторов. Расходы на оборону и безопасность превысят 8% валового внутреннего продукта и составят 40% от общего объема федеральных расходов, что является рекордом, невиданным со времен Холодной войны. Эти средства направляются в основном на 2 направления – производство вооружений и военные зарплаты. Значительная часть этого бюджета поддерживает наем контрактных солдат. Поскольку армии требуется от 20 тысяч до 30 тысяч новых рекрутов ежемесячно, Кремль сильно полагается на финансовые стимулы для привлечения мужчин на фронт. Средние бонусы за вступление на службу, дополненные региональными надбавками, теперь составляют 1,1 миллиона рублей. 11 тысяч долларов, а годовые доходы варьируются от 3,5 до 5,5 миллионов рублей или 34-53 тысячи долларов, в зависимости от региона и подразделения. Эти выплаты оказывают тяжелое бремя на региональные бюджеты. Военные расходы останутся высокими, даже если война в Украине закончится в 2025 году. Восстановление истощенных арсеналов будет дорогостоящим, особенно по мере того, как инфляция увеличивает производственные затраты. Между тем, необоронные бюджетные ассигнования стагнируют или сокращаются в реальном выражении. Социальные услуги, национальные экономические программы и даже внутренняя безопасность и правоохранительные органы сталкиваются с сокращением финансирования. Возникающий дисбаланс еще больше истощит гражданскую экономику, замедляя рост и усугубляя социальные неравенства. Когда активная война закончится, расходы на солдат будут одними из первых, которые подвергнутся сокращению. С более чем 3 миллионами человек, включая их семьи, непосредственно затронутыми военной службой, сокращение льгот и доходов повлияет на значительную часть населения. Долгосрочная поддержка этой группы населения будет выше возможностей Кремля, в то время как отказ от поддержки – политически и финансово рискованное дело. Массированные выплаты солдатам и более широкий рост заработной платы создали парадоксальную ситуацию. Хотя экономическое неравенство углубилось, многие россияне думают, что их уровень жизни повысился. При этом люди верят, что военное руководство Путина приводит к процветанию и экономическому росту. Но война раньше или позже закончится, и преемники Путина унаследуют экономику, обремененную структурными дисбалансами, и население, не склонное к жертвам или реформам. А бизнес будет с ностальгией вспоминать военное время с расширенным спросом. Однако расплата за сегодняшнюю политику наступит, оставив ущербную экономику, в которой превозносимая макроэкономическая стабильность довоенной России была принесена в жертву на алтарь войны.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.